тоже радио.
Особая атмосфера.
Доброе время суток, дамы и господа. Сегодня у нас выездной подкаст. Все знают, что тоже радио в отпуске находится. И вот я сегодня нахожусь в городе, в славном городе Абакан, где встретил нашего общего знакомого, собственно, нашего общего друга с Антоном. Это замечательный человек по имени Михаил. Вот. И, как правило, он каждый год с нами встречается и рассказывает разные истории. Как вы знаете, те, кто нас давно слушает, что Миша у нас живет и работает в славном городе Москва. Вот. И, соответственно, не только у меня, но и у наших общих знакомых возникали некоторые вопросы, куда Миша пропал, чем он занимается и вообще, как он докатился до жизни такой. И вот встретил я его сегодня в Абакане, и было решено взять маленькое такое интервью на интересующие меня вопросы и на вопросы, собственно, наших слушателей. Ну, во-первых, Миша, поприветствуй наших гостей.
Привет, привет всем.
Да. Миш, всегда мне было интересно узнать, как развивается дальнейшая судьба моих друзей, моих учеников. И вот мы с тобой на эту тему вообще, по-моему, никогда не разговаривали. То есть, ну, как-то все это шло, и причем время достаточно быстро бежит. И вот сегодня, коль я уж тебя встретил, мне было интересно послушать ту историю, как ты после учебы, после окончания учебы в школе попал в университет. Какие у тебя возникали трудности? Какой ты город выбрал для поступления? Какую специальность и почему?
По поводу поступления в университет, это на самом деле длинная история и интересная. А в классе в 10-м, в середине 10-го класса, я решил, что я занимался видео, в том числе мы с Женей этим занимались. Вот. И я решил, что надо поступать в ВГИК, на режиссера телевидения, заниматься этим профессионально, получать с этого деньги. А я, собственно, начал выяснять, что для этого нужно. Для этого нужно было сдать ЕГЭ по литературе и потом сдать внутренние экзамены в самом универе. Собственно, я всегда тяготел больше к техническим предметам, информатика, физика, математика. И литература для меня как бы была предметом, который просто так не сдашь. Вот, поэтому я занимался, готовился к ЕГЭ, читал книжки, писал сочинения, все остальное. Ну и параллельно, собственно, не забывал технические предметы, скажем так, на случай чего. Вот в итоге школа закончилась, сдал экзамены по литературе, по русскому, математике и информатике. Для поступления во ВГИК, собственно, нужно было сдать первое испытание вступительное было, скажем так, заочным. Я там все подготовил. Мы отправили моим знакомым в Москву, чтобы они это все передали. Ну и вроде все хорошо. Заканчивается школа, приходят результаты экзаменов. Я вроде даже неплохо сдал литературу. Еду в Москву поступать во ВГИК, сдавать очные испытания. Что-то прихожу раз. Там то ли обед, то ли выходной, то ли что-то не то. Ладно, прихожу второй раз. Выясняется, что документы, которые подавали мои знакомые, они отдали мне на ту специальность, где другие совершенно испытания. Мне говорят, ну вы не проходите. А я говорю, а мне туда и не надо. Он говорит, приходите, ладно, позже будет декан. Там она вот решит, значит, куда-то передаст документы, передаст ваши вступительные испытания и так далее. В общем, пришел я третий раз, там тоже что-то не сложилось. И вот в этот момент, когда после недели хождений и брождений, я подумал, наверное, что-то не складывается.
Тебя надо... судьба туда не ведет абсолютно.
Да, судьба меня вела куда-то в другую сторону. Но я решил, ладно, коль не получается с творческой профессией, пойду в техническую. И дальше я, собственно, подал свои результаты экзаменов по тому русскому математике и информатике. Несколько вузов, большая часть из них была в Москве, один был в Новосибирске и один в Питере. Прошло время, мне приходят результаты, собственно, из всех универов. Меня все универы готовы взять. И начали выбирать вуз в Москве методом научного тыка. Вот. И так вот, собственно, выбрали Московский авиационный институт, куда я поступил, на специальность информационная безопасность. Ну, соответственно, бюджет. Вот. Начал учиться и, собственно, не забывал свою творческую жилку. Вот. И как-то там туда-сюда что-то прыгал-бегал, выступал на сцене, снимал видео, не заканчивал этим заниматься. Про это тоже рассказывал, по-моему, в прошлый мой приезд.
Да. Давай тогда, раз, коль ты уже затронул, скажем так, твою жизнь в университете. Вот ты поступил, начал учиться, да, и... С какими, скажем, там трудностями или, скажем, что для тебя было необычно, так как человек ты из провинции, да, приехавший в большой город, чему ты был удивлен, что тебе понравилось, не понравилось, и, ну, я прекрасно знаю, что ты был человеком творческим и здесь, постоянно показывал свои достижения и свои умения в плане в качестве ведущего, в качестве организатора разных мероприятий. И вот какое продолжение и получило ли продолжение это у тебя в студенческие годы? Ну вот, как-то много-много вопросов за раз я тебе задал, попробуй рассказать.
Так, ну по поводу трудностей, чего-то необычного, на самом деле трудно выделить что-то одно, потому что когда ты переезжаешь в универ жить в другой город, совсем другой город, да, а ты уезжаешь из привычной среды, там друзья, родители, квартиры и все остальное, из этого уезжаешь, и, собственно, когда приезжаешь в новый город, начинаешь жить в общаге, ты такой, типа, ну, все сначала, все по новой. И это, наверное, первая и такая глобальная трудность, что ли, да?
Из разных, наверняка, городов были российских. Притерлись вы друг к другу, дружба возникла. Это было сложно?
Да, но на самом деле дружба как таковой не возникла. То есть мы общались там с одногруппниками по делам учебным, с соседями по общаге, по там, делам общажным. Uh-huh. Но на самом деле проблем никаких там с контактом не
так
было.
Перебью тебя, ты поступил на бюджет.
Да.
Молодец.
Вот, и собственно, мне дали общагу, причем общагу дали новую, uh-huh. Прям только после капитального ремонта, она была хорошей. Но все равно, я человек, который не очень там любит сожительствовать с кем-то, это достаточно трудно. Вот, поэтому общага, ну, это тоже определенные испытания. Но это для всех, наверное, так. Вот. Это что касается трудностей. Что касается продолжения какого-то творческой истории моей, про это на самом деле рассказывал вас уже в эфире тоже радио 3 года назад, когда я последний раз был в Саяногорске и в вашем эфире. Оно получило в двух направлениях развитие. Первое, я также вел мероприятия уже университетские. И второе, нам удалось организовать медиа-центр с фотостудией, видеостудией,
с радио. А вот развитие какое-то получил этот центр? Потому что дальше я, кроме как... У нас есть центр, я даже ничего не знаю.
Ну, мы там развивали его, мы снимали, кучу видосов делали, в каких-то конкурсах участвовали и так далее. Сейчас, на самом деле, он уже не так хорош, как-то так сложились обстоятельства. Но в то время это была куча энтузиастов, студентов с оборудованием. Какое-то оборудование нам купил универ, дали помещение. Мы снимали, что-то записывали, постоянно какие-то клипы делали, новостные сюжеты. Ну, то есть... прям освещали студенческую жизнь довольно активно в течение года, вот первого, когда он существовал. Вот, это что касается продолжения творческой жилки. Сейчас я могу дальше, наверное, продолжать отвечать на вопросы Евгения. Наверняка сейчас Евгений мне задал бы вопрос. А что дальше, Миша, после того, как...
Нет, мне было интересно, коль ты начал заниматься... технической стороной, скажем так, повысить уровень своих знаний. И у меня был вопрос такой к тебе. Любой университет подразумевает под собой какую-то производственную практику. И некоторые, допустим, мои даже знакомые, кто проходил производственную практику, они потом в последующем остались работать на тех предприятиях, где их приглашали эту практику пройти. Где практиковался ты, кем тебе удалось поработать именно во времена обучения своего?
А что касается практики, это такой вопрос. Я на самом деле ни разу не был на производственной практике, в том понимании, в котором она есть в университете.
А что ты?
А вот. А после первого курса, когда я еще был студентом и только-только в универе и так далее, у нас была учебная практика, она подразумевала какой-то проект для научного руководителя, там, вроде курсовой работы. Uh-huh. И как таковой практики производственной не было. Производство начиналось после второго курса лет. Но в середине второго курса я понял, что как бы творчество, вот это, конечно, все здорово, классно и замечательно. Универ тоже прекрасно, надо как-то дальше двигаться в своей профессии и искать, скажем так, нормальную работу настоящую. И здесь я начал искать разные стажировки в разных компаниях, скидывать резюме, но мое резюме в техническом смысле оно было пустым, по большому счету. И поэтому достаточно долго искал, в том числе там мои знакомые здесь, в Хакасии, в Абакане, знали, что я ищу работу. И однажды там один из моих знакомых откликнулся и сказал: ты знаешь, у меня есть знакомый в Москве, который работает как раз в сфере информационной безопасности, и ты с ним можешь сходить пообщаться. Вот, что самое интересное, с этим абаканским знакомым мы познакомились, когда я занимался, собственно, видео. Он здесь в Абакане занимался, был хозяином студии «Видеоабакан», возможно, кто-то помнит, да, это первый видеопродакшн, который у нас был. Меня свели с человеком в Москве, я пришел, пособеседовался, ну и меня взяли на стажировку, на бесплатную. Изначально все поняли, что мне это нужно было для учебы, а не для работы. Вот, взяли, где-то месяц-полтора я постажировался вот так бесплатно. Потом поговорил со своим начальником, говорю, может, на работу меня возьмешь.
А что ты делал, чем занимался?
Я работал в IT-интеграторе.
Это что такое?
Это контора, которая, собственно, занимается внедрением разных решений в больших крупных заказчиков, большие крупные там министерства и так далее. Обслуживанием всего IT и B-функционала у них. То есть, есть компании, которые отдают обслуживание своих там IT-сервисов на аутсорс. Ну и, собственно, подобные компании, в которой вот раньше я работал, да, подобные ей, они занимаются обслуживанием всех этих сервисов, ну и, собственно, администрируют их там с разных точек зрения. Мы этим занимались в части ИБ. Да, взяли меня на работу официально, стажером, там, условно, на каких-нибудь 20 рабочих часов, ну, за какую-то там зарплату, не очень большую. Ну и вот так я проработал примерно с, там, ну, в общем, летом примерно я так проработал. Uh-huh. Неполный рабочий день как раз. Универ не накладывал никаких проблем. Ну и, в общем, после этого меня решили взять на полную ставку, там, инженера, по-моему. Вот. И тогда я решил, что действительно надо продолжать двигаться в профессии, потому что я получил очень большое количество знаний, умений, навыков и всего остального.
То есть ты перешел на заочное обучение в этот момент?
Да. И вот как раз осени с той, да, я перешел на вечернее обучение, то есть это очно-заочное формально называется. Uh-huh. Оно требует гораздо меньше там сил, времени тратить на универ и подразумевает, что ты в это время работаешь. И, собственно, вот таким образом я начал работать. Ну и вся, соответственно, моя практика, все практики, которые у нас были, они закрывались там письмами из моей, в общем, текущей работы.
То есть сейчас, получается, ты уже окончил обучение?
Нет, у меня еще остался один год, поскольку я учусь на старой форме.
То есть еще остался год, еще осталось дипломное.
Да, да. Угу, угу. Год обучения и диплом.
Расскажи, то есть я как понимаю, что ты сейчас уже вступил во взрослую жизнь гораздо быстрее, чем некоторые твои одногруппники, одноклассники. Можно ли это говорить тебе или нет? Где и кем работаешь ты сейчас, чем занимаешься? И,
вот тут нет никаких проблем, да. Проработав вот в первой моей конторе, наверное, чуть больше года, у нас был совместный проект с лабораторией Касперского. Это достаточно известный вендор. Для всех он известен, как правило, антивирусными продуктами, но у него на самом деле большой там портфель продуктов, сервисов, всего остального. И у нас с ними, собственно, для одного крупного заказчика был совместный проект, когда мы внедряли их решение. Ну и там я познакомился со своим будущим начальником, который в итоге меня пригласил на собеседование и взял на работу в лабораторию Касперского.
Вот. Как это произошло? Ты сотрудник другой компании.
Да.
Каким образом твой будущий шеф именно тебя заметил и решил, что ты должен работать в его компании?
Да, тут вот как раз вопрос специфики работы нашей компании. То есть мы выступаем такой интеграционной прослойкой между вендором-производителем, да, там, программных продуктов и разных других, и конечным там заказчиком, да, каким-то бизнесом. И поэтому, соответственно, мы взаимодействуем как с заказчиком напрямую, так и с представителями вендора. Вот, в частности, у нас был проект, когда мы внедряли заказчику решение лаборатории Касперского. Ну и, собственно, вот в этот момент мы познакомились с моим начальником, поскольку он этот проект курировал со стороны лаборатории Касперского. Вот, мы с ним что-то долго засиживались, работали, много всего делали. Ну и как-то он меня заметил, и мы с ним оба решили, что было бы неплохо нам работать вместе.
Теперь мы поговорим как бы в общем плане, понятно, где ты работаешь, но что ты конкретно делаешь? То есть что ты делаешь своими ручками? Из чего состоит твой рабочий день?
Как у меня в целом называется должность? Должность у меня называется инженер предпродажной поддержки или пресейл-инженер. Чем мы занимаемся? Я формально работаю в департаменте продаж. Я отношусь к так называемым продажникам, да, людям не техническим. Вот. Но это формально. Фактически я являюсь именно техническим специалистом, который поддерживает продажу решения на этапе общения там, с потенциальным клиентом и рассказываю клиенту техническую сторону вопроса. Не маркетинг там, и так далее, а именно техническую сторону вопроса, как это работает, зачем это нужно, как это внедрить, поставить и так далее. Вот. Это одна часть моей работы. Вторая часть моей работы. Я выступаю на разных технических конференциях, где там мы представляем, где представлена лаборатория Касперского, и рассказываю также про наши решения, опять же, техническим языком, с презентациями и всем остальным. И третья часть моей работы – это непосредственно работа руками, инженерная работа с самим решениями, с нашими решениями, их внедрение заказчику, их пилотирование, то есть, скажем так, тестовое использование для, перед покупкой. Ну и часто случается доработка там, каких-то решений или каких-то фич для конкретного заказчика под его запросы, поскольку далеко не все решения являются коробочными, которые можно просто поставить и забыть. Да, многие решения, которые там касаются информационной безопасности, они требуют тонкой подстройки под инфраструктуру. Вот, это вот такие глобально три направления, которыми я занимаюсь. А из чего состоит мой рабочий день? Ну, я приезжаю в офис. Хороший день у меня, если я весь день в офисе занимаюсь работой, а не очень хороший, когда приходится ездить к заказчикам. Тогда там либо с утра, либо в середине дня, ну, зависит от договоренности и так далее, бывает необходимость поехать к заказчику. Вот. В офисе хорошо, в офисе кондиционер, сидишь на удобном стуле, делаешь свою работу. А к заказчику надо ехать, надо с ним общаться, надо там ждать и так далее. Ну, в общем, это тоже затраты.
Ну вот, раз у нас пошла речь о компании Касперского, наверняка возникли вопросы у наших слушателей, и меня даже многие спрашивают, правда это или нет, вот сейчас Миша нам ответит. Существует такая байка в интернете, что производители антивирусного программного обеспечения сами пишут вирусы, так ли это?
Это на самом деле прекрасный вопрос. У нас есть, ну, внутри компании ходит там топ вопросов, которые нам задают. И вот там топ-3 вопроса, это действительно ли мы пишем вирусы. А вопрос второй, это миф, Касперский тормозит компьютер, который сейчас уже миф. И третий, что мы активно сотрудничаем со спецслужбами, сливаем все данные. Поэтому я смогу ответить про все. Первое, пишем ли мы вирусы? История в том, что... Это, кстати, ответ нашего генерального директора Евгения Валентиновича Касперского. Говорит, ребят, мы сейчас ежедневно, это правда, мы находим порядка 300 тысяч разных вредоносных объектов, которые там ручками разбираются, да, или в автоматическом режиме. Если мы будем еще писать вирусы, то наш штат разрастется до таких масштабов, что мы не сможем себя обеспечивать. То есть у нас сейчас там работает порядка 5 тысяч сотрудников, и, уверяю вас, никто из них не занимается тем, что пишет вирусы. Если у нас есть еще подпольных куча сотрудников, то я не знаю, на что мы живем. Вот. Поэтому, на самом деле, работы и так хватает. Как бы злоумышленников хватает, у которых есть там разные желания в этом смысле заработать денег, и поэтому необходимости в этом абсолютно нету. Тем более сейчас там можно зайти на Darknet и купить себе там образец вредоноса. Там буквально, ну, он стоит, там будет стоить пару сотен баксов, при этом с помощью него там можно будет попасть в какой-нибудь банк и забрать большую сумму денег. Поэтому, собственно, у нас необходимости писать вирусы нет. Вот, могу про остальные рассказать? Про тормозит компьютер?
Да, раз ты ФСБ. Сам вспомнил эти топ-3 вопроса, давай...
Что касается того, что тормозит компьютер. Ну, такая история действительно была. В годах, в начале 2000-х, там, в 2002-2003. Собственно, с тех пор наш антивирусный движок был переписан достаточно основательно. Как говорит, опять же, наш генеральный, это, говорит, было 4 этих технических директора тому назад. То есть с тех пор очень многое поменялось. Сейчас... спадов производительности нету. Плюс я недавно наткнулся на какое-то видео, где было сравнение Касперского, ну, с другим мировым вендором антивирусным. И там Касперский показывает гораздо меньшую нагрузку на память и CPU по сравнению с конкурентом. Поэтому, опять же, тормозов нету. Там у нас, во-первых, у всего офиса, да, в обязательном порядке стоит антивирус Касперского, все прекрасно работает. Ну и плюс у нас очень большое количество заказчиков, как корпоративных, так и частных, которые таких проблем не наблюдают. Вот. Ну и третий миф, что мы очень активно сотрудничаем со спецслужбами. Вот. Ну, на самом деле, это история, которая пошла там из-за разных геополитических споров там, России и США. В действительности
да, такого... кто не знает, США обвиняла компанию Касперский в том, что они сливают информацию нашим спецслужбам через свои продукты программные, и поэтому запретила покупать их за рубежом.
Да, ну там не запретила, он запретила им госкомпания.
Госкомпания, да.
Вот, что самое интересное, никаких доказательств тогда представлено не было, и там наш Игорь Валентинович был готов попасть в Конгресс, там, значит, выступить перед Конгрессом, его не пригласили. А подобная история была в Европе, когда США начали всю эту историю, Европа все запретила. Буквально там последние пару лет Европа нас разрешила полностью, плюс выступают разные там высокопоставленные чиновники, в том числе там главы государств европейских, которые говорят, что к Касперскому претензий мы не имеем. Вот. Ну и действительно, помимо этого, вот в рамках всей этой активности мы там открыли так называемый центр прозрачности, в том числе в Европе, куда мы можем, собственно, пустить независимых экспертов, там, представителей каких-то госструктур, и, собственно, они смогут практически посмотреть исходный код нашего продукта и убедиться в том, что данные никоим образом не сливаются. Поэтому, в общем, вся эта история с сотрудничеством со спецслужбами, оно у нас есть, но вот в каком ключе. Они там пользуются нашими продуктами, да, так же, как и другие бизнес и госкомпании. А при этом были истории, когда, например, налоговая наша очень активно наезжала на Касперский, в том числе за то, что стоят кулеры в офисе, ну, для сотрудников, и что сотрудники не платят воду за... Вот. То есть доходило до абсурда. Но, благо, юрист у нас очень мощный, и от подобного мы достаточно быстро открестились, но, тем не менее, как бы с госструктурами мы работаем, как обычная частная компания, которая предлагает им свои продукты. Если они готовы их покупать, то пожалуйста.
Очень интересно, и вот по мере твоего разговора по поводу вирусописания, правда это или нет, у меня возник еще один вопрос, который уже мне интересен. Я знаю, что продукты Касперского распространяются не только на десктопной версии, но еще и на девайсы в виде мобильных телефонов. Так вот вопрос в следующем. Нужен ли антивирусник вот тому же айфону?
Хороший вопрос. Что касается айфона...
А почему тут... я тебя спрашиваю? Да. Дело в том, что хоть ты и говоришь, что был переписан движок после там 4 технических руководителей, да, но тем не менее, как показывает практика, на том же телефоне на Андроиде антивирусник все-таки кушает и память, и процессорные ресурсы, и так ли он там нужен? Угу. Почему я спрашиваю? Потому что в основном сейчас пользователи больше пользуются времени в интернете, проводят с помощью мобильных устройств.
Что касается антивируса на мобильных. Ну, во-первых, по поводу ресурсов это правда, но поскольку антивирус достаточно глубоко интегрируется в систему, перехватывает там на драйверном уровне файлы и так далее, и, понятное дело, он не может ресурсы не жрать. Вот, этим он занимается. Что касается, нужен или нет, это вопрос больше философский. На самом деле, на мобильных устройствах тем более. На айфоне, но мое мнение нет, потому что сегодня под айфон существует порядка 1000 там, разнообразных угроз. Это очень малое количество, да, там, по сравнению с Windows, даже по сравнению с Mac. То есть айфон – это самая нераспространенная платформа для вирусописателей, потому что это очень дорого. Для них, ну, условно, там, iOS-разработчик, он стоит гораздо дороже, чем Android-разработчик или чем Windows-разработчик. Все то же самое происходит и у злоумышленников, поэтому им не так эффективно писать эти зловреды, плюс система достаточно закрытая, ну, в общем, проникнуть в нее трудно. Хотя, тем не менее, вредоносы есть, которые эксплуатируют уязвимости, да, там, так называемые уязвимости нулевого дня. Вот. Ну, на iOS, наверное, не нужен. Вот. Что касается Android, здесь все зависит от модели использования. На самом деле, открою там маленькую завесу тайны. Есть такой клиент, популярный Сбербанк Онлайн.
Все его знают. Я хотел это спросить, да.
Вот, например, Сбербанк Онлайн строит наш SDK. Это, собственно, там, условно, кусок нашего продукта, антивирусное, да, ядро, которое встроено в клиент. А на андроиде оно выполняет скан вирусов при установке, и плюс они там сканируют этим SDK свои внутренние ресурсы своего приложения. То есть фактически, даже не покупая отдельно антивирус Касперского, антивирус у вас оказывается все равно на андроиде, потому что без этого никуда. Uh-huh. Вот. А Android, ввиду своей открытости, ввиду там большого количества разнообразных приложений, в Play Market в том числе, да, а постоянно, буквально там каждые 2-3 дня читаю новости о том, как в Play Market было найдено там еще N тысяч приложений, которые маскируются там под что-то, а фактически являются либо просто, в лучшем случае рекламу показывают, в худшем случае там крадут личные данные, пароли и все остальное. Поэтому на Android это гораздо больше распространено, и... опять же, ввиду открытости, можно на Android поставить APK-файл, да, и установочный файл приложения из открытого источника. Можно перейти по какой-то ссылке, скачать практически любой документ и его открыть непосредственно на Android. И поэтому Android прельщает злоумышленников. Собственно, если ресурсы телефона позволяют, а у Android сейчас же там ресурсы практически как у настольных машин. Там 4 ядра, 8 гигабайт памяти. А если ресурсы телефона позволяют, то это нужно делать просто, чтобы обезопасить ваши данные, ваши там данные кредитных карт, данные ваших телефонных номера, там личные какие-то данные. А это на самом деле достаточно полезно.
Ну, из твоего разговора я понял, что все зависит от модели использования и, собственно, от головы хозяина, грубо говоря.
Ну, так вот. Всегда.
Поэтому, тем не менее, никто не застрахован от новых каких-то вредоносных программ. Все поняли, что если у вас Samsung, собственно говоря, продукты Касперского вам не будут лишними.
Вот. Ну, а что говорит, вот немного еще про это скажу. Вообще, главная проблема, по моему мнению, информационной безопасности – это человек. Потому что...
Это прокладка между стулом и компьютером.
Да. Потому что очень часто эта прокладка протекает.
Ну и последний, давай, вопрос, наверное, про Касперского я спрошу. Скорее, больше мне, наверное, будет интересно. Как правило, в продукт Касперского входит еще такая штука, как приложение, через которое гонится весь трафик, который используется на твоем компьютере. Касперский Security Connection, по-моему, называется.
Secure Connection.
Secure Connection. Вот расскажи, как работает эта программа, через какие сервера данные проходят, и не сливается ли эта информация еще куда-либо?
Угу. Что касается...
И как вообще работает, на основании каких правил это все фильтруется?
Что касается этого VPN, честно говоря, я с этим продуктом знаком очень...
Поверхностно,
да, потому что это B2C продукт, то есть для конечных пользователей, а этим занимаются там отдельные команды, мы занимаемся там enterprise бизнесом. Но могу сказать то, что я про него знаю. Во-первых, через какие сервера гонится трафик. У нас есть партнерка с VPN Shield, это какой-то мировой вендор тоже VPN. Они поставляют, собственно, мы через их каналы и через их сервера трафик гоним, ну и поставляем это все в виде нашего приложения. Само по себе приложение позиционируется как, собственно, построение защищенного туннеля, да, собственно, VPN, а поверх открытых сетей. Там пришли вы в кафешку, подключились к открытой сети, по большому счету вы достаточно уязвимы. Да и не только к открытой, к закрытой в том числе, если это паблик-сеть, которую вы не можете контролировать, там даже не знаете, где роутер у них стоит и что там к нему подключено. В принципе, злоумышленник, подключившись к той же сети, что и вы, он сможет получить доступ там к данными, которыми вы обмениваетесь сайтами. Хорошо, если эти данные будут шифрованы там в виде HTTPS, TLS-сертификатом по TLS-протоколу. Вот. А если не будут шифрованы, ну, соответственно, все данные будут в открытом виде. Тем не менее, даже до шифрованных протоколов, таких как, да, там, TLS 1 и 2, есть возможность их дешифровать и данные получить. Собственно, изначально продукт создавался для этого, для того, чтобы обезопасить трафик владельца устройства от непрошенных гостей, скажем так. Вот. Но как работает, собственно, строится VPN-туннель до ближайшего оптимального сервера, который находится там поблизости с вами, да, или на него там самый короткий отклик у него. И поверх там TCP строится, я на самом деле не знаю, какой там используется VPN, наверное, какой-нибудь IPsec, строится туннель поверх TCP коннекта, ну и все. И через этот шифрованный туннель уже идут все ваши данные, то есть условно они там изолированы от всей остальной сети.
Но это не те VPN, которыми привыкли мы пользоваться для выхода заблокированных Роскомнадзором сайтов. То есть это все-таки подчиняется нашей юрисдикции и правилам Роскомнадзора. Правильно?
Да.
То есть он используется только как, скажем, средство защиты.
Да, все верно, потому что мы компания, которая, в общем-то, закон вынуждены чтить, иначе, поскольку мы там работаем на территории России, если у нас будут проблемы с законом, ну там то будут какие-то большие штрафы и все остальное. Поэтому, к сожалению, мы вынуждены там подчиниться нашим законам, в том числе, которые обязывают провайдеров VPN блокировать сайты из списка Роскомнадзора.
Здорово. Я думаю, что тему Касперского наверняка уже стоит закрыть. Исчерпывающий ответ я получил на свои вопросы. Ну и давай напоследок, коль мы уж начали говорить про твою непосредственно историю вхождения во взрослую жизнь, для твоих знакомых, для наших слушателей, какой ты можешь дать совет по поводу выбора будущей профессии на сегодняшний момент, именно в сегодняшних реалиях, на что стоит обратить внимание, и, ну, может быть, у тебя есть свои какие-то собственные пожелания, и ты бы хотел с ними поделиться с нашими слушателями.
Что касается выбора будущей профессии, на самом деле здесь не хочется рекомендовать какую-то конкретную профессию, потому что, ну, все помнят эту историю, когда был шквал юристов и бухгалтеров, а сейчас популярное IT направление, благо, ну, большое количество туда людей вроде идут, но кадры все равно нужны. Вот, тем не менее, хочется, чтобы, выбирая профессию, там, человек, да, только что там закончивший школу, или лучше подходить к выбору профессии чуть раньше, выбирал ту профессию, в которой ему будет комфортно. А комфортно в каком смысле? Ну, во-первых, там, в плане денег, потому что от них никуда не денешься, да? Uh-huh. А в перспективе, ну, нужно понимать, что в рамках этой профессии и специальности ты можешь получать какие деньги, и должен понимать, что тебе этих денег будет хватать на твое комфортное существование. То есть не обязательно их должно быть много, их должно быть столько, сколько там тебе будет хватать в перспективе. Ну и второе, очень важный момент, чтобы тебе твоя работа нравилась. То есть, условно, я прихожу на свою работу, ну, я кайфую, по большому счету. Uh-huh. Я там засиживаюсь на работе, бывает, делаю там что-то сверху своей работы, потому что мне это нравится. Когда человек работает в какой-то там профессии, и ему изначально это не нравится, естественно, это оборачивается, ну, негативом для него самого в первую очередь, да, он начинает там по-разному, да, воспринимать, грустить, тосковать, психовать и так далее. Ну и, соответственно, для его работы сказывается не очень хорошо, потому что он делает ее там не на 100 даже процентов, да, чтобы выкладываться и вкладываться в нее. Вот, это что касается выбора будущей профессии. Что касается в целом пожеланий, это тоже, наверное, будет пожелание для тех, кто там скоро закончит школу и сейчас учится в универе, а старайтесь на каких-то там в универе, учась в универе, находить возможность работать, стажироваться, может быть, где-то. То есть не обязательно уходить на полный день и переходить на вечернее, заочное. Но всегда можно найти стажировку на 15-20 часов в неделю. Вам за нее будут платить какие-то деньги, которые будут не лишними в студенчестве. И вы будете потихоньку проникать в свою профессию, потому что универ дает исключительно теоретические знания, а там в большом количестве случаев эти знания либо уже устарели, ну, либо вам не пригодятся. Не по всем профессиям, конечно, так, но, например, в IT, к сожалению, такая история. Вот, и поэтому начинайте работать по профессии как можно раньше, если вам там позволяют финансы, работайте, может быть, бесплатно какое-то время, может быть, стажируйтесь где-то. И, в общем, тогда к окончанию университета у вас уже будет понимание, как минимум, куда пойти работать, понимание, там, сколько вы будете зарабатывать, у вас будут какие-то знакомства и знания, умения и навыки, что очень важно. Вот. И немного возвращаясь к твоему вопросу про производственную практику, про те производства, которые там предоставляются университетами. К сожалению, там, например, от моего универа, да, я так просто узнавал у однокурсников, это в основном заводы разные, НИИ, на которых там в лучшем случае в Москве тебе будут платить 30 тысяч рублей в месяц. При этом там, ну, абсолютно там условий для работы нету. Ну, то есть от этой работы люди не будут получать удовольствие никакое. И поэтому, если там вы уже были на такой практике и думаете, что вот подобным образом у вас будет складываться дальнейшая рабочая жизнь, это не так. Вот. Можно найти всегда очень комфортные там условия для вас. Поэтому, в общем, начинайте работать как можно раньше, и желательно по профессии, по своей, по будущей, или по той, в которой вы собираетесь работать, да, неважно, на кого вы учитесь. И продолжайте, развивайтесь, все будет хорошо.
И вот у меня был записан такой вопросик, я его немножко пропустил, и вернемся к нему. Как ты считаешь, вот теперь мы все вот сложим то, что ты сегодня рассказал, является ли у нас в России конечной точкой для реализации подобных вот хотелок и желаний – это Москва?
Если мы говорим про нашу страну, на самом деле нет. К сожалению, у нас в стране такая политика, что, ну, во-первых, все концентрируется в Москве, Также есть еще города, ну, такие знаковые, да, это там Санкт-Петербург, это Казань, Краснодар, это Новосибирск, там чуть меньше Красноярск. В этих городах тоже есть там способы реализации себя в какой-то профессии.
А почему я спрашиваю? Потому что все-таки иногда, конечно, хочется идти на работу, потому что тебе там комфортно и тебе хочется работать, но важным фактором сегодня является, конечно же, финансовая сторона вопроса. И мы все прекрасно знаем, что чем больше структура, чем больше город, тем, соответственно, зарплата будет выше.
Да, зарплата будет выше, плюс такая история сейчас, ну, опять же, история на централизацию, она идет там не только в государственном смысле, но и в смысле компаний. То есть очень много, скажем так, головных офисов разных компаний больших сидит в Москве, а иногда там в Питере, да, очень редко в других больших городах. И, соответственно, в центральном офисе зарплаты, ну, значительно выше, чем в офисах подчиненных, филиалах. Вот. Ну и плюс Москва, да, это город, собственно, в котором много денег и в котором можно найти, на самом деле, работу на любую зарплату, на любые умения, навыки и так далее. Но Москва – это тоже определенные неудобства в смысле там, жизни, да, не всем нравится такой ритм, а в смысле людей. Москва не является на самом деле какой-то целью или конечной точкой, не должна ли являться для людей. То есть это один из способов, который вам может подойти или не подойти.
Ну, Миш, что я могу сказать? Я очень рад, что я тебя сегодня встретил в столице Хакасии, в городе Абакане. Я надеюсь, что мы с тобой еще неоднократно увидимся и, возможно, даже когда-нибудь сделаем какой-нибудь общий проект. И хочу сказать своим слушателям, что вот у меня сейчас передо мной сидит яркий пример, который показывает, что можно зарабатывать большие деньги не только физическим трудом, но и своей собственной головой. Так что дерзайте, учитесь. На сегодня все. Всем пока.
Пока-пока.
Особая атмосфера на ТОЖЕ радио.